Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России. Двое из них убиты. Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. В Абхазии по делу о нападении на российских миротворцев задержаны несколько человек. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России. Двое из них убиты. Нападение произошло сегодня в одном из районов Назрани. Стрелявшим удалось скрыться. Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование может состояться уже сегодня. Сегодня же ожидается подписание универсала национального единства, документа, определяющего пути развития страны, говорит Ющенко.
Я призываю народ понять. Сегодня мы имеем уникальный шанс реализовать все то, о чем мы говорили на Майдане, о чем говорили каждый день. Привести оба берега Днепра, страну, к взаимопониманию.
О согласии на кандидатуру Януковича, предложенную антикризисной коалицией, Ющенко объявил минувшей ночью. В противном случае ему пришлось бы распускать парламент, так как истек срок, отведенный Конституцией на утверждение премьера. Авиация Израиля нанесла новые удары по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. О ситуации в зоне конфликта корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
По поступающим сообщениям, боевики «Хезболлаха» оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта. Спецназ ведет перестрелку с боевиками «Хезболлаха» к северу от израильского поселка Авивим на границе с Ливаном. Израильская артиллерия обстреливает позиции ливанских боевиков в деревне Айтарон примерно в 10 километрах к северу от Авивим. Накануне израильское командование приказало жителям покинуть деревню. «Хезболлах» продолжает обстреливать израильскую территорию ракетами класса «Земля-Земля». В армии полагают, что на завершение операции в Ливане потребуется от 10 дней до 2 недель. На совещании с командованием армии министр обороны Амир Перец сказал, что армия должна продолжить атаки без ограничений во времени. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Абхазии по делу о нападении на российских миротворцев задержаны несколько человек, сообщают абхазские власти. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, в котором перевозились деньги на довольствие российских военнослужащих. Два миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось, говорит официальный представитель президента Абхазии Кристиан Джания.
В машине перевозилось денежное довольствие по предварительным данным в размере 17 миллионов рублей. И у МВД есть серьезное подозрение на то, что злоумышленники знали, что именно в этом конвое перевозятся денежные средства. Сегодня же задержано еще несколько человек по подозрению в причастности к данному преступлению.
Это был представитель президента Абхазии. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. В среду поздно вечером ему были нанесены смертельные ножевые ранения. Сегодня стало известно еще о двух нападениях на иностранцев в российской столице. На Шереметьевской улице обнаружено тело гражданина Афганистана, скончавшегося от ножевых ранений. На Волгоградском проспекте неизвестные ударили ножом гражданина Турции. Он находится в больнице. Никто из нападавших не задержан. В суде Пятигорска начался процесс по делу имама местной мечети Антона Степаненко, обвиняемого в возбуждении религиозной вражды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
По данным Генпрокуратуры, будучи имамом мечети города Пятигорска, Степаненко проповедовал радикальный ислам. Как установило следствие, на проповедях в мечети он распространял литературу, аудио и видеозаписи, призывая к джихаду. Экспертизу изъятой литературы проводили сотрудники Института антропологии и этнографии Российской академии наук. По мнению правозащитников, данная экспертиза некомпетентна. Абдулу Степаненко задержали 25 января в городской мечети. Первоначально ему было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и вымогательстве. В июне 2004 года он и его знакомые в течение суток якобы удерживали поддерживали некоего Бориса Мартынова и помогали у него 30 тысяч рублей. Как сообщали ранее в мусульманской общине Пятигорска, это обвинение было сфабриковано силовыми структурами. 19-летнего ранее судимого за воровство Мартынова вынудили дать показания против имама. Кроме того, у независимых наблюдателей есть основания полагать, что Антона Абдуллу Степаненко преследуют именно за то, что он, будучи русским, принял ислам и активно его проповедовал. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. Вчера в окрестностях иракской столицы при взрыве бомбы, заложенной у стадиона, погибли не менее 12 человек, игроков юношеской футбольной команды. Еще 13 получили ранения. В самом Багдаде произошли сразу 3 взрыва. Погибли 3, ранены 9 человек. В провинции Анбар в столкновениях с повстанцами убиты 2 военнослужащих США. Соединенные Штаты не намерены сокращать или увеличивать численность воинского контингента в Афганистане. До конца года в стране будут дислоцированы в рамках ротации до 11 тысяч солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, но общее число военнослужащих останется прежним – 22 тысячи. Президент Кубы Фидель Кастро, перенесший на днях операцию на кишечнике, полон сил и энергии, заявил журналистам спикер кубинского парламента Рикардо Аларкон. Никакой другой официальной информации о состоянии здоровья 79-летнего Кастро нет. Младший брат кубинского лидера Рауль, которому временно переданы президентские полномочия, на публике не появляется. Американскому актеру и режиссеру Мелу Гибсону предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Гибсон был задержан в минувшую пятницу в Малибу. Полиция зафиксировала превышение допустимой концентрации алкоголя в крови. В протокол были также внесены антисемитские высказывания Гибсона. Напомним главные новости к этому часу. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России. Двое из них убиты. Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки Хезболлах в Ливане.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную гламурному православию. У нас в гостях Александр Николаевич Архангельский, литератор, радиожурналист, тележурналист. К сожалению, не смог прийти заявленный в промо нашей передачи Андрей Михайлович Суздальцев, зато пришел православный поэт, литератор и тоже радиожурналист Андрей Тавров. Но, помимо прочего, нету физически в студии, зато есть... в виде духа, то есть голоса, Майя Александровна Кучерская, православная и литератор. И, наверное, я начну с того, что предоставлю ей слово, а сперва попытаюсь все-таки сформулировать тему, потому что гламурное православие – словосочетание, которое, как мне кажется, интуитивно понятно любому человеку, ибо нет на Великой Руси теперь такого газетного и журнального ларька, где не было бы гламурного журнала. И все понимают, гламурный значит блестящий. Гламурный – это то, что не светит собственным светом, а только отражает, но очень красиво. Гламурный – это журнал, в котором вы точно не найдете политики. Гламурный – это журнал, который избегает всяких конфликтов, во всяком случае, в своей сфере. Может быть, гламурный журнал для людей с определенной сексуальной ориентацией, для людей, которые накачивают мускулы, для людей, которые интересуются медициной, но внутри это как бы маленькая такая гламурная секта. Все, что за пределами этого интереса, оно вычеркивается. Вот она, гламурность, это не сугубо российская специфика. Специфика России в том, что это появилось в последние 15 лет. Журнал «Здоровье» тот не был таким гламурным, как сейчас. И еще одна проблема. Гламурное православие, каким его сегодня можно видеть в России, оно поражает, потому что 15 лет назад о чем стенал российский православный? Нищета, нет денег, грязь, захламлено, загаженные храмы и прочее, прочее. Сегодня, буквально вот вчера, включаем телевизор и видим святейший патриарх Алексий в Муроме, монастырь Муромский, один из 4, гламур, все выбелено, все источники там в камнях, камень, гранит, мрамор. Ну, и как говорит русский православный язык, плюнуть некуда. Вот критерий гламурности. И это все как-то очень безжизненно. И это заставляет очень напрячься, потому что церковь — это прежде всего жизнь, а здесь кажется, что жизни-то, может быть, и не хватает. И когда это появилось? Наверное, собственно, это первый вопрос. Вот когда появилась эта гламурность в жизни русского православия, говорит Майя Кучерская?
Ну, как только в церкви появились деньги, безусловно. А они появились в церкви, как только они появились у людей. То есть, конечно, это конец 90-х. Даже не конец, наверное, 90-х, чуть пораньше. Какой-нибудь 97-8 год.
Спасибо. А на ваш взгляд, как бы вы сформулировали суть, зачем люди, у которых появились деньги, стали строить именно такое православие?
Я не вижу связи. Мне кажется, это скорее такое купеческое начало. Жажда блеснуть, показать, что у меня там, не знаю, куполок более золотой, чем у соседнего батюшки. Это скорее купеческое начало безмерной русской души, по-моему.
Говорила Майя Кучерская, безмерное начало русской души. Но тогда встает опять же вопрос, насколько это... Ну, вот это вот золото, этот гранит и мрамор, насколько это соответствует русской традиции, насколько это опасно, если угодно?
Это утверждение своей каких-то воспоминаний об империи, мне кажется, вот это золото, мрамор, особенно мрамор, воспоминания о том, что вроде когда-то кто-то где-то что-то сказал, уже многие, наверное, не вспомнят источника, из тех, кто строил, по крайней мере, что Москва — Третий Рим, что мы наследники. Как еще заявить свое величие в зримом образе? Ну вот, построить красивые ступеньки и крылечко, и мрамором обложить. Это, наверное, духовно опасно для строителей, для тех, кто стоит у истоков этого мрамора, этого золота, да, у организаторов, я не знаю, либо это там настоятель храма, в общем, либо это те, кто как-то в это вкладывается. А для тех, кто по этим ступенькам ходит, для простого народа, да нет, я не думаю, что это опасно.
Спасибо, говорила Майя Кучерская. Напоминаю, мы в прямом эфире. Теперь вы можете позвонить нам 8-800-200-22-12 бесплатно с обычного, не с мобильного. Как и сообщение на пейджер, бесплатно только для москвичей. Просьба укладываться в минутку-полторы. И когда вы в эфире, на что я очень надеюсь, приглушать звук собственного радиоприемника, чтобы не было звуковой каши. Итак, гламурное православие. Есть ли оно? В чем вам кажется его духовный смысл? Говорит Александр Архангельский.
Ну, я для начала скажу, что если выбирать между гламуром и какой-то глубокой духовной жизнью, понятно, что выбираем духовную жизнь. Но если мы выбираем между гламуром и свинарником, то я прилично предпочитаю гламур. И мне кажется, что как этап, как некоторый промежуточный этап движения там, России от советского прошлого к какому-то непонятному пока будущему, это годится. Вопрос в том, остановимся ли мы на этом или сделаем следующий шаг вперед. И в известном смысле можно сказать, что гламур – это попытка чем-то наружно прекрасным прикрыть срам. И в этом качестве, мне кажется, гламур и проник в церковную аудиторию. Я думаю, что первый гламурный проект – это строительство, восстановление храма Христа Спасителя, потому что там был срам. И этот срам прикрыли. Прикрыли гламурными средствами, отделав изнутри роскошным мрамором, расписав безобразно. Сам храм восстановлен, свою архитектурную роль выполняет. Тут я не могу спорить. Он помимо церковных функций выполняет еще и градостроительную, он градоорганизующее здание. Но что внутри сделано, это ХХС имени Зураба Константиновича Церетели, вот это и есть гламур. Прикрыли срам. Хотя был великолепный, мне кажется, проект художника Сильверстова, когда нужно было поставить на этом месте модель храма, прозрачную, продуваемую всеми ветрами модель храма, ажурную, сваренную из металла, а внутри поставить маленькую часовню как знак покаяния. Это был бы не гламурный проект, это был бы духовный проект. Это тоже было бы... Но тогда мы срам не прикрывали. Мы бы напоминали о том, что было, и каялись бы в этом. Проблема православия, огламуренного православия состоит в том, что это внешний образ вместо внутреннего содержания.
Спасибо, говорил Александр Архангельский. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Наша передача посвящена гламуру в православии. У нас есть звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Значит, мне кажется, что в основном-то вот вы, Яков Гаврилович, все правильно сказали. Я в основном, наверное, повторюсь, что там, где нет достаточной духовности, там люди пытаются заменить ее гламуром. А вот у меня к вам... Во-первых, благодарю за прошлую передачу в отношении сновидения. Изумительная передача и вам, и ваши гости, и всем звонившим. У меня к вам вопрос. Вы сказали, что Декарт был безбожником, но он во всем своем творчестве опирается на Божье Писание, на Бога и так далее. Поясните, пожалуйста, если можно.
Спасибо, Иван. Я не говорил, что Декарт был безбожником. Я сказал, что его христианство не так... надежно гарантированно, как хотелось бы. Как мыслитель, это человек, который сумел, я не говорю, что это плохо, отъединить интеллект от сердца. И, может быть, это очень даже хорошо. Итак, я, кажется, не произносил слово «духовность», иначе я бы себя штрафовал эдак на 500, скажем, рублей. И все-таки гламурность – прикрыть недостаток духа. Недостаток внутреннего прикрывается избытком внешнего. А тогда мой вопрос нашему второму гостю, Андрею Таврову, я бы сказал так. В свое время Николай Бердяев в статье о духовной буржуазности, написанной, кстати, в эмиграции в 20-е годы, говорил, что в СССР победил буржуа. Только это не тот буржуа, что в Париже, формально. Это люди, одетые по-другому, но это буржуа, потому что выше всего он ставит власть. Он, советский буржуа, все равно не верит в собственные идеи, и поэтому он прежде всего прибегает к насилию буржуа как завоеватель. И тогда гламурное православие – это ведь не только определенный эстетический стиль, это, мне кажется, еще и совершенно определенный стиль внутри церковных отношений. Или я ошибаюсь, как бы вот вы охарактеризовали гламурное православие не эстетически, а поведенчески?
То, что говорил Николай Александрович Бердяев, относилось к такому роду буржуазии, как советская, да, буржуазия. Сейчас буржуазия или вообще вот люди, которые живут в Москве, я не говорю, что в провинции, в Москве, в Нью-Йорке, это ситуация массового потребления. Это общество массового потребления, массового производства. И в этом обществе существует один закон. Вы сказали, что гламур – это то, что сияет отраженным светом. Вот все уникальное из этого общества, как приносящее угрозу, будь то что-то неповторимое, что-то потрясающее, что-то новое, вычеркивается, выносится за скобки. Валерий Подорога, философ, говорил, что удар самолетов по американским небоскребам-близнецам, по торговому центру, да, это все-таки неудача близнечного мифа. Близнечный миф, когда один небоскреб говорит: я не уникален, рядом со мной второй такой же. И он говорит: мы все здесь другие, чужих среди нас нет, потому что мы копии друг друга. Так вот, гламурное отношение к жизни, духовность, я употреблю это слово за неимением другого, современного общества заключается в том, что идет тиражирование. Идет тиражирование и идет боязнь первоисточника, идет боязнь оригинала. Обратите внимание, что то, что на рынке тиражируется, автомобили, мода на парфюм, марки, бренды, они тиражируются количественно, некачественно, да? В духовном мире, в культурном мире этому тиражированию соответствует цитата. Вот православие, которое вступило в полосу катастроф, сделало это не сегодня. Гламур – это только один из симптомов. Тиражирование в православии началось раньше, чем в обществе массового потребления. Это пошло цитирование. Цитирование – это отношение к благой вести как к некому объекту законченному, конечному, закрытому, в кавычки. Шел виртуальный мир цитат. Больше того, обратите внимание, сейчас вас всегда отошлют истинно православные к опыту святых отцов. Это безопасней. Никто не отошлет вас к уникальному первоисточнику. Они как-то побаиваются о Христе говорить. Это тоже та же самая история, что с близнецами. Это близнечный миф.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. На звонок из Москвы Илья. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я просто хотел реплику по поводу того, что вот было сказано несколько минут назад, что сейчас в церкви много денег. Дело в том, что в советское время тоже было много денег, и очень много. И, в общем-то, то же самое все. Деньги просто скрывались где-то, разворовывались настоятелями. Я просто знаю, у меня мама старостой работала. Поэтому не совсем правильно, что вот сейчас много денег. Их было и в советское время много.
Спасибо, Илья. Но были некоторые различия. Воровали, да, но это было тайно, это было скрыто. И на поверхность не выходило. Отец Иннокентий Павлов несколько лет назад охарактеризовал современное православие как софринское православие. Он имел в виду то, что во всех храмах, иногда в принудительном порядке, епархии заставляют закупать вот софринские предметы заводов Софрина под Москвой. Они все напоминают индийское такое золото. И это все литографии. Это действительно тиражируется, но там и Рублев теперь тиражируется, не только Боровиковский. Но это на показ. Раньше не было такого показного. И тогда я еще раз все-таки спрошу Александра Архангельского, на ваш взгляд, это только эстетика или это еще определенные иерархические отношения по-другому между людьми начинают строиться?
Ну, естественно, эстетика, вообще говоря, имеет прямое отношение к отношениям между людьми. Они могут быть красивыми, некрасивыми, и иногда могут быть и уродливыми. Я просто оттолкнусь от не очень понятной мне мысли по дороге насчет близнечного мифа, но про близнецов точно, совершенно про то, что бесконечное удвоение всего и саморазмножение таких пустых сущностей, это и к софринскому православию имеет отношение. Вы можете, отец Яков, как угодно относиться к святейшему патриарху, но он человек остроумный, даже, я думаю, вы, суровый его критик, этого отрицать не будете. И когда он приехал в Софрино, в этот самый комбинат, где производят церковную утварь, он увидел на выставке только что изготовленный патриарший куколь. Я поясню слушателям, что вообще-то патриарший куколь нужен только действующему патриарху и больше никому. Кроме него в церкви никто это носить не может. Он увидел, ухмыльнулся и спросил, а что, уже заказали? И это, конечно, внешне на самом деле побеждает. Вот проблема гламура, ничего дурного в гламуре, как в каком-то этапе движения от советского свинарника к чему-то более прочищенному, промытому, я не вижу. Ничего плохого в муромском сияющем белом убранстве в чистых стенах само по себе ничего плохого не вижу. Думаю, что это гораздо лучше, чем грязь. Но проблема стоит в том, что внешнее побеждает. Внешнее побеждает и вторичное действительно побеждает. Буржуазный мир, он не хуже, не лучше любого другого. Ну, человеческое пространство, человеческая история должно как-то обустраиваться, и как только оно обустроилось, оно немедленно человеку говорит, стоп, не развивайся больше, достаточно, хватит. Вот здесь хорошо, давай вот здесь постоим немножко. Это относится к аристократии, это относится к монархиям, к республикам, к чему угодно. Вот буржуазия просто нам ближе, потому что мы вокруг ее себя наблюдаем, мы с ней имеем дело, поэтому она нас больше раздражает. Но буржуазная цивилизация – это цивилизация высокого усреднения. Она дает шанс любому подняться над низовым уровнем, но она мешает всякому подняться над этим высоким средним уровнем. А это уже проблема наша. Мы будем прорываться сквозь это или мы будем довольствоваться тем, что есть? Православие, как вообще любая вера, предполагает, что человеку не позволяет удовольствоваться тем, что вокруг него, тем, что в нем. Ему все время говорят, да нет, ты можешь больше, нету потолка над тобой, вперед. А цивилизация говорит, да нет, зачем тебе вперед? Вот тут хорошо, уютно. И правда ведь уютно. И правда ведь хорошо. Вопрос в том, мы сможем проскочить сквозь или застрянем. Но вопрос в том, пойдем ли мы сквозь цивилизацию или мимо нее, он для меня не стоит. Только через эту цивилизацию.
Спасибо, говорил Александр Архангельский. На звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне хотелось напомнить, я читал Александра Миня, где он просил верующих не обращать внимания на то, что им не понравится сейчас в храме. Он говорил, что это намоленный храм. Молитесь, ибо в храм приходят только с добрыми мыслями. Никто никогда нам не приходил просить Бога силы убить кого-то. Хотя вообще это неизвестно. А вот гламурный храм, скорее всего, молиться там почти невозможно.
Спасибо, Сергей. Да, может быть, тогда вот я позволю себе так сказать. Проблема гламура. Бердяев обрушился в 20-е годы на буржуа как главную угрозу, завоеватель, и противопоставил буржуа рыцарю.
Но ведь из истории мы знаем более спокойную вещь, что это рыцарь был завоеватель-то. Буржуа не пер на Иерусалим в крестовый поход. Он как раз осаживал тех, кто разжигал межрелигиозную рознь на Ближнем Востоке. И как раз те буржуа, которых критиковали, ну тогда кто? И Бердяев, и Честертон. Эти буржуа потом спасли Европу, извините, от нацизма. Это буржуа сделали. Поэтому, конечно... Да здравствует буржуа на какой-то стадии. Вопрос в том, идет ли прорыв или идет окостенение. И я бы сказал так, гламурное православие, я могу молиться в храме, где полно этого софринского золота. Я бы сказал, что идеальный гламурный православный храм – это храм Святой Софии, который принадлежит в сущности КГБ и расположен на Лубянке, около выхода из детского мира, и там даже не всегда пускают, весь увешан иконами только военачальников. И проблема в том, под этой позолотой не скрывается ли кровь, потому что одно дело гламурненький храм в какой-нибудь Австралии, дай бог, может быть, и там, наверное, тоже подметают, а другое дело гламурный храм в стране воюющей и одновременно скрывающей то, что она воюет. Тогда здесь гламурность вот таких вот военных храмов, которых сейчас несколько сотен уже, она не является ли как раз вот попыткой скрыть грех вот этим золотом? Говорит Александр Архангельский.
Ну, это вы как-то, батюшку, загнули, извините, кроме вашего сана. Америка воюет? Воюет. Что ж теперь там, вера невозможна, и храмы чистые, не нужны. Я не вижу тут никакой связи. Другое дело, что все-таки я бы вот вашу мысль перенаправил. Действительно, когда храмы превращаются из храма, куда приходят верующие, то есть человек как таковой, перед Богом перестает не буржуа, не сотрудник КГБ, и не аристократ, и не кто угодно, а человеческое сердце, открытое настежь, человеческий ум, который обращен к Богу. Да? Так вот, когда храмы превращаются одни казачьи, другие военные, третьи ГБшные, четвертые интеллигентские, не стал бы вычленять интеллигентские храмы и обособлять их. Другое дело, что в определенных исторических условиях, как там 70-е годы, было и полезно, чтобы были интеллигентские храмы, чтобы интеллигент мог вырваться из своей среды и прорваться к Богу. Дальше это обесмысливается и должно исчезать. На определенном этапе, когда военные ГБшники, некоторые из них искренне вполне, стали искать пути к Богу, ну почему? Может быть, им удобнее было какой-то... Но период кончился. Дальше началось огосударствление и желание приспособить это для своих нужд. Чтобы вот было удобно, была идеология, это уже не гламур, это нечто, не знаю, гламур в погонах, не уверен.
Спасибо, говорил Александр Архангельский. У нас звонок из Москвы. Игорь Анатольевич, добрый день, прошу вас, только кратко.
Добрый день, вот только что Александр и сказал то, о чем я думаю, и мне кажется, даже нечего дополнить, вот... Каждый раз, один раз в году я встречаюсь с писателем Анатолием Приставкиным, так получается. И каждый раз я по-мужски жму ему руку за то, что он когда-то сказал по радио России. Но кто сейчас может говорить о духовности? Церковь, разжиревшая на торговле никотином и водкой. Ну, это надо быть Приставкиным, чтобы тебя допустили к микрофону такое сказать. И как сказал один пастор, пусть не немецкий, но... Нельзя играться с грязью и не запачкаться.
Спасибо, Игорь Анатольевич. Андрей Тавров, как бы вы ответили человеку, который говорит, что главная беда в церкви – это не позолота и не гламур, и не блеск, а то, что разжирело? Это вообще совместимо или как?
То, что она разжирела, это следствие. Вы знаете, мы вот сейчас говорим интересные вещи, я слушаю интересные вещи, но мне все время кажется, вот как князь Мышкин говорил, вот все это не про то немножечко, а про то, неужели зря Христос приходил. Вот этот вопрос меня мучает в последнее время. Потому что он пришел и сказал, как я хочу, чтобы этот огонь загорелся, да? Как я хочу, чтобы это все охватило, идите научите. Прошло 2000 лет, к чему мы пришли? Вот что главное. Мы пришли к кризисам по всем направлениям. Мы пришли к тому, что победила действительно буржуазия. Что я имею в виду под духовной буржуазией? Я могу сказать, есть две книги в Ветхом Завете. Есть книга Иова, который говорит, нет ничего нового под солнцем. Давайте все повторять. Давайте цитировать то, что уже было. И до бесконечности. И это буржуазное отношение. И есть книга Экклезиаста. И есть книга Иова, который говорит, снимаем цитату. Прорываемся туда, где она кончается. Прорываемся к первоисточнику, к уникальности.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. Итак, позолота часто это имитация огня. Вроде бы отблески и всполохи пламени есть, но это всего лишь жесть, которая покрыта особым составом, говорят, титановым. Возможно ли в этом гламурном православии жизнь, и какая она, и как освободиться от гламура? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи, которую продолжим после краткой сводки новостей. И сегодня же в 7 вечера в программе «Время гостей» выступит председатель комитета Госдумы по экономической политике Валерий Драганов. Разговор будет о винном кризисе, вести передачу будет Михаил Соколов. А то вот вина нет, остается водку пить. Православные, воздерживайтесь. Эта передача будет повторяться 4 августа в 4 утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование назначено на сегодня. Пропрезидентский блок «Наша Украина» и партия регионов подписали меморандум о создании коалиции национального единства. Документ предусматривает присоединение к коалиции других партий и блоков. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бекаа и отдельные участки возле границы с Сирией. В наземных боях у селения Айт-Аш-Шааб, в опорном пункте Хезболлах, погиб израильский солдат. Четверо получили ранения. В южной части сектора Газа в результате новых ударов израильской авиации убиты трое палестинцев. По меньшей мере двое из них – боевики. В окрестностях города Рафах ночью были сосредоточены около 50 единиц израильской бронетехники. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России, двое убиты. Нападение произошло сегодня в одном из районов Назрани. Стрелявшим удалось скрыться. По делу о нападении на российских миротворцев в Абхазии задержаны несколько человек, сообщают абхазские власти. В среду вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус, перевозивший деньги на довольствие российских военнослужащих. Два миротворца погибли. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. В среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Сегодня стало известно еще о двух нападениях на иностранцев в российской столице. В понедельник был убит гражданин Афганистана и ранен турок. Президент Кубы Фидель Кастро, перенесший на днях операцию на кишечнике, полон сил и энергии, заявил журналистам спикер кубинского парламента Рикардо Аларкун. Никакой другой официальной информации о состоянии здоровья Кастро нет.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша передача посвящена гламурности в православии. У нас в гостях Александр Архангельский, Андрей Тавров. У нас в гостях виртуально, скажем так, Майя Кучерская. Все очень православные, безо всякого гламура. И, наверное, тогда я начну, опять же, с Майи Александровны Кучерской к вопросу о том, что такое гламурное православие. Я бы сказал так, ведь православие обычно-то ассоциируется с смирением, с нищетой. Не всегда это хорошо. Щедрин считал, что православие – это религия, выдуманная, чтобы держать крепостного в узде, но и мириться с нищетой. А вот мы видим теперь православие как такой вот глянцевый гламур, глянцевую роскошь. На ваш взгляд, в чем тут духовный смысл, говорит Майя Кучерская?
Я понимаю, но мы возвращаемся к давнему спору. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Мне кажется, это об этом. Конечно, когда я вижу какого-нибудь владыку в такой потертой рясе, залезающего в разбитую 20-летнюю иномарку, смотрит, Греция какая-нибудь, да, страна, мне это приятно почему-то. Это эстетически приятное зрелище, владыка, влезающий в разбитую иномарку. Я даже не знаю, что во мне здесь реагирует. Вот, так что, пожалуй, скромность всегда украшает даже христианство, даже православие.
А вы сами предпочли бы ездить не на разбитой иномарке, или как?
А я предпочту ездить не на разбитой иномарке.
А скажите тогда, как бы сказать, вот недавно я был в Твери, хороший храм центральный, я бы сказал, ну, почти гламурный, во всяком случае, очень чистый. А под этим храмом рядом, в подвале, магазин «Сундучок». И там лежит, меня потряс лично, скажу, пардон, что о личном, лежит держалка для душа в ванной, вот такая пластмассовая штучечка с металлической штучечкой, она стоит 4 рубля 50 копеек. И как-то стало неспокойно на сердце, потому что и в Москве наверняка есть люди, которым страшно нужно продать такую штучку и получить 4 рубля 50 копеек, некуда снести, а в Тверь ехать дороже. Вот это вот гламурное золото не оборачивается ли тлеющим, на самом деле, каким-то расколом, конфликтом и столкновением?
Мне кажется, если и возникнет духовный раскол, то это не по этой траектории, это не та линия. В эту последнюю очередь здесь он возникнет по этому поводу, что есть богатые, есть бедные. Скорее, в чем-то другом. Скорее, все-таки как-то мои представления, возможно, очень литературные о русском верующем народе, российском, так скажем, верующем народе, более возвышенные. Мне кажется, раскол скорее будет касаться вопросов духовных, если там он вдруг когда-то возникнет. Это низко слишком.
Да, подвальчик с магазином «Сундуком», он действительно ниже уровня земли, но вот эта вот аполитичность, которая есть и в гламурном православии, как и в любом гламурном журнале, она есть и внизу, да, действительно, человек скорее понесет держалочку для душа за 4 рубля 50 копеек продавать, чем пойдет на баррикаду. Но вам не кажется, что все-таки такая уж абсолютная аполитичность тоже не таит в себе ничего хорошего?
Пожалуй. Вы знаете, я про политику не готова говорить, но вспомнила замечательный пример, который действительно, пожалуй, очень хорошо совпадает с этим понятием, которое вы вводите, да, гламура православного. Это канавка в Дивеево. Вот когда я недавно увидела, во что ее превратили, раньше это, как известно, была просто тропинка, протоптанная там десятком тысяч верующих. Она проходила мимо таких старинных толстых деревьев, я не помню, по-моему, это дубы или липы, и считалось важным там приложиться к этому дереву. И вот это была совершенно особая атмосфера. И эта тропинка шла там через какие-то постройки. Так вот, теперь эта тропинка превратилась в такую горку, огороженную. А деревья все повырубили, и многим деревьям было там за 100 лет. И вы знаете, это вызывает во мне просто ужас. Некоторый ужас, потому что мне не хочется туда ехать. Я, на мой взгляд, это какое-то уже затаптывание всего, непонимание совсем простых вещей, что не надо асфальтировать канавку, не надо ее покрывать камешками и огораживать перильцами. Это не нужно делать. Я, может быть, это скорее литературный образ, я не помню, может быть, там перилицы нет, но то, что нет там тропинки, а это превратилось в асфальтированную дорожку с препятствиями в виде деревьев, срубленных на пути верующих, это совершенно точно. А, по-моему, деревья – это тоже в некотором смысле, ну, это некоторые важные духовные координаты тоже.
Спасибо. Говорила Майя Кучерская. В Дивеево в 20-е годы жила семья Арцебушевых, и до сих пор жив Алексей Арцебушев, который вырос в Дивеево в 20-е годы, оттуда был сослан потом за веру и сидел в лагере в 50-е годы за веру. И когда наступили 90-е годы, он с помощью своих зарубежных родственников собрал деньги на восстановление иконостаса. Дивеево восстановил огромные деньги, огромный иконостас. Через 3 года новая игуменья снесла весь этот иконостас, потому что, заявила она, как было до революции, это неправильно, это итальянщина. И завели иконостас гламурненький, а-ля Андрей Рублев. И Арцебушев, вот что меня беспокоит, он уехал из Оптиной. Вот последние годы живет себе под Москвою, и вот то, что в детстве могло быть в избе, в скученности, в страхе ареста, и это была вера, и вдруг пришла свобода, и он восстановил то, что завещала ему мать, и вдруг оказалось, что опс, и вот в гламуре не получается так, как получалось даже под большевиками. Александр Михайлович Архангельский.
Николаевич.
Александр Николаевич, виноват.
Во-первых, про политику. В гламуре невозможно... Политика, сказали вы, это неправда. В гламурных журналах политика возможна. И, например, в американском Esquire 30-полосные материалы о Беслане с фотографиями. И это очевидным образом. Есть разряд гламурных изданий, где про политику можно и нужно. В гламуре нельзя слишком часто про смерть и страдания. Вот про это нельзя. Один раз в год, вот про Беслан можно, потому что это уже перевернуло. Но вообще лучше нету смерти. Это мир, где нету смерти. В известном смысле такая зеркально перевернутая модель христианского мира. Там тоже ведь нет смерти, но только по другим причинам. Потому что Христос смертью смерть поправ. А здесь глянец жизнью жизнь поправ. Вот я бы сказал так, поправ жизнью жизнь.
Гламуром.
Гламуром, да. Исключил из пространства смерти страдания. Это ужасно. И это единственная претензия по существу, которую я лично могу гламуру предъявить во всех его проявлениях, прежде всего православным. Но я бы хотел сказать, что не в гламуре вообще говоря дело и не в свободе дело, а в том, что живет в человеке. Просто когда свобода, можно проявить все, не скрывая ничего, все оказывается на виду. При той же советской власти, будь она трижды проклята, было сколько людей было внутри православной церкви, сколько людей было в Дивеево, сколько человек искренне глубоко шли к Богу, а сколько людей были растворены в этом советском мнимом бытии, да, где на самом деле жизнь продолжалась, но это было царство смерти, строго говоря. Мало людей было этих. Это было очень мало, было ядро, крошечное ядро. Когда кончилась, рухнула советская власть, прискакали табуны запуганных советских людей в церковь, вытоптали все. На этом месте появился асфальт. Канавку действительно заасфальтировали. Проблема не в гламуре и не в свободе. Проблема в том, что живет в человеке. Гламур это просто показывает то, что обычно пряталось, и прячет то, что прежде показывалось. Не в гламуре, еще раз подчеркиваю, дело, а дело в человеческой душе, только в ней.
Да, ну я прямо скажу, что гламур для меня здесь это симптом, который нужно обсуждать, потому что он очень яркий, говорит Андрей Тавров.
Мне очень понравилось то, что сказал Александр, потому что мы сейчас пытаемся обсудить конечную ситуацию конечным языком этой ситуации. И мы будем ходить все время по кругу. И для того, чтобы решить, что же такое гламур, надо выйти на какие-то абсолютные вещи. Допустим, на абсолютную любовь. С точки зрения абсолютной любви, если какой-то человек создает гламурную вещь, и для него это выражение абсолютной любви по отношению к Богу, для него лично, это шаг вперед. Он развивается, он растет. Если же человек используют. Что такое гламур? Гламур – это глянец, это действительно это нынешняя официальная идеология. Она проводится не компартией, она проводится глянцевыми журналами. Это тот образ жизни, который нам сейчас преподносит. И я повторяю, в ограниченном мире выхода нет. Мы можем спорить, хорошо это или плохо. Нам нужна какая-то абсолютная точка отсчета. То есть, или нулевая гипотеза, как ее называют, или Бог, имя которому любовь. Вот только с этой точки зрения можно все это увидеть правильно, можно увидеть истинную перспективу этих вещей. Я повторяю, что мы живем в мире цитат. Это виртуальный мир, это мир иллюзий. И для того, чтобы он перестал быть миром иллюзий, эти цитаты надо расковычивать. Как расковычить цитату? Это делали люди, которые я называю духовной аристократией. Да? К ним я отношу таких людей, как Ян Гус. Да, который не отрекся. Это первый интеллигент, по-моему, был в христианстве подлинный. Ему сказали, давай отрекайся, иначе тебя сожгут. Он говорит, да я бы с радостью, но это же будет неправда. И пошел тихо вот с такими словами на костер. Это Попелушка, это Франциск Ассизский, это Сергий Радонежский, Александр Невский, Андрей Рублев, это Александр Мень. Вот это вот духовная аристократия. Это не значит какая-то избранность, потому что то, что они несли, Господь предложил каждому из нас. Каждый в сердце своем духовный аристократ. Духовный аристократизм – это зародыш в сердце любого человека, вне зависимости, крестьянин он, мастер гламурного дела или еще кто-то. Каждый из нас эмбрионально духовный аристократ. В каждом из нас живет Христос. И там уже, понимаете, не важны вот эти ограниченные вещи. Как только начинает развиваться вот этот духовный ребенок, как только он начинает набирать силы, все то, о чем мы сейчас говорим, отступает на второй план. Оно подтягивается к тому. И духовный аристократ, он создаст вокруг себя то, что ему будет удобно для выражения любви к людям и к Богу. Если для этого ему понадобится компьютер, это будет компьютер. Понадобится какой-то гламур, это средство, да, или средство выражения любви, очень редко бывает, да. Или это навязанная идеология, которая сейчас проводится.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. У нас звонок из Москвы. Петр Иванович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Тема интересная. Что бы я хотел сказать? Ну, во-первых, Вы, господин Кротов, очень эмоциональный человек, и в пылу полемики вы иногда выдаете нелогичные вещи. Говорить о том, что буржуазия спасла мир от нацизма, это вот надо, чтобы вы пояснили, каким образом. Я напомню, ведь в Германии в результате Веймарского мира сложилась такая социальная атмосфера, при которой выход возможен был только в двух направлениях, либо Гитлер, либо Тельман. Буржуазия выбрала Гитлера. Это, как говорится, очевидно уже, история это показывает. Значит, второе, я согласен с предыдущим выступая вашим гостем, который сказал, что гламур — это средство, не более того. Потому что тот, кто ходил, скажем, раньше в храм, может быть, даже закрытый, просто вот знаю таких людей, которые приходили и молились рядом с этим храмом, они также будут туда ходить, в так называемый гламурный храм. Ведь гламур – это действительно средство, и это еще дело вкуса, дело меры и соразмерности. Вот в чем дело.
Спасибо, Петр Иванович. Что до Гитлера, то я скажу, что я имею в виду простую вещь. Кто там выбрал Гитлера, вопрос очень сложный. В любом случае, его выбрало меньшинство, и он пришел к власти в этом смысле противозаконно. Но победили Гитлера, извините, французы, поляки, англичане, американцы, и это были не какие-то пролетарии, а в основном люди буржуазно ориентированные, и они защищали свою буржуазную собственность. Только это я имел в виду, не укради, вот и все. Что до того, можно ли молиться, я не случайно упомянул Алексея Арцебушева, потому что это вот конкретный живой человек, 86 лет, дай бог ему многое лето, который не смог молиться в гламурном храме, ну, помимо прочего, он еще художник. Поэтому вот я, наверное, могу, потому что я тупой эстетически. Ну, что делать? А человек эстетически-то развитый, ну, не получается. И еще я бы хотел вступиться. Ведь не надо трижды проклинать советскую власть. Она была не такая сатанинская, как ее мы часто себе воображали, пока она была жива. И, к сожалению, часто сходство с современностью больше, в том числе в гламуре. Это, может быть, у вас, Александр Николаевич, о советской власти такие вот антисоветские представления. А ведь многие люди сегодня советскую власть вспоминают, они что вспоминают? Кубанские казаки, фильмы, какие Москва, там, Волга-Волга и прочее. Гламур сталинский, он точно такой же, как нацистский гламур. Чисто, плюнуть некуда, и под всем этим кровь. Когда Сталин выселял из Москвы самоварчиков, вот безногих инвалидов войны, когда при Сталине выселили из Москвы всех слепых, селили в один городок. Он до сих пор существует. Это же сатанизм в чистом виде. Зато в Москве был гламур. Так то же самое повторяется за так последние 10...
Почему же не надо проклинать, я не понял.
Потому что, как бы нам сегодняшнюю Россию заодно не проклясть. Потому что вот в Москве за последние 10 лет количество бомжей резко сократилось. А за последний год еще резче. Их почти не стало. И это тоже свойство гламура. Он не нейтрален. Он действительно отвергает чужое страдание. Он не хочет его видеть. И поэтому он, кстати, очень легко причиняет страдания. Вот, Александр Николаевич, вот в эту проблему я все-таки к ней вернусь. Человек гламурный, который живет в блеске, он чужое страдание ликвидировал эстетически. И поэтому ему очень легко толкнуть человека, которому 4,5 большие деньги. Ему очень легко взять, вести войска куда не следует. И так далее. Вот как соединить гламур, я не буду говорить с любовью, высоко, с состраданием, соединимо или нет?
Это вопрос к каждому конкретному человеку и к его судьбе. Я совершенно согласен с тем, что говорил Андрей, потому что, в принципе, это, гламур – это средство. Любое средство в моих руках может оказаться благом, в ваших злом или наоборот. Но нельзя останавливаться на гламуре. Я еще раз говорю, как кто-то дошел до гламура, это не так плохо. Лучше гламур, повторяю, чем свинарник. Плохо, если ты остановился, если ты не выпрыгнул дальше, если ты не сделал следующего шага из гламура туда, где нет места ни гламуру, ни антигламуру, там, где только ты и Бог.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Павел, добрый день, прошу
добрый
вас.
Добрый день. Алло.
Да-да.
Вы меня слышите?
Да.
Низкий поклон вам, Яков Гаврилович. Всем здоровья и слушателям. У меня, вот, на мой-то взгляд, гламур – это, знаете, на поверхности блестит, внутри гнилое. Я такие два замечания хотел бы сделать, такие апропо. Вот здание Близнецы в Нью-Йорке – это же ансамбль, и никакого удвоения там нет. То есть разговор по поводу удвоения – это, так сказать, притянутые за уши эти два близнеца, близнецы. И вот сказать хотел Александру Архангельскому по поводу его замечания, что он якобы не понимает, куда мы идем. По-моему, вот это наше сегодняшнее состояние называется «приплыли». То есть, вообще говоря, упали, потому что движение вообще может быть исключительно к Богу, потому что обездвиженность – это просто падение. И вот это блеск везде присутствующий, он как раз и прикрывает, глаза прикрывает падение. Люди не замечают этого в себе, это известно. И это и в советское время были вот съезды и церковных деятелей, иерархов, которые я видел где-то, наверное, в 80-х годах в гостинице советской. Белые клобуки, черные приезжают на чайках мощные там и возят людей, гостей. Так что вот я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо, Павел. У нас есть... Говорит Александр Архангельский.
Я бы все-таки сказал, что я не вижу ничего плохого в том, что наши иерархи ездят на хороших машинах. Пусть ездят. Плохо в том случае, если они эту машину ставят для себя во внутреннем своем мире выше, чем свою веру. Что касается бомжей, то я не стал бы ставить знак равенства между нынешним исчезновением бомжей из Москвы и неполным, я уж вас уверяю. Вот. И сталинским выселением вот этих обрубленных инвалидов. Бомжи переселяют туда, где они могут жить. Там, где им дают некоторый кров. И в Москве есть, между прочим, приюты, огромное количество приютов. С улиц убирают. И правильно, нечего бомжам. Если есть возможность куда-то бомжей пристроить, приткнуть, нечего им делать на улице, нечего им делать на вокзалах. Другое дело, что если их выбрасывают за пределы Москвы, куда-то пристроить. Но я по России езжу постоянно. По крайней мере, прошедшие годы ездил вдоль и поперек ее проезд. Я что-то не видел, чтобы их куда-то переселяли особенно. Никто ведь их не убивает, согласитесь, от этих. Значит, куда-то их пристраивают. Я знаю, что вот есть несколько приютов, куда их постоянно направляют. Кормят и поют, и чистят, и в шею убирают, и правильно делают. Вот ничего тут дурного не вижу.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Павлович, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Я, в общем-то, считаю в основном вопрос надуманным. Так вот, если сказать конкретно и откровенно, в 90-е годы я сам лично помогал, активно помогал одному храму, и сейчас я вижу в нем и мрамор, и иконы в древнерусском стиле, и мне очень приятно в этом храме стоять, поэтому не вижу, что здесь плохого. А что касается того вопроса, что у церкви много денег, то вот в те же самые 90-е годы на рубеже 2000-го года мне часто приходило слышать, например, на христианском церковно-общественном канале, что вот смотрите, католики, особенно про рим-католиков там говорили, нам помогают, это наши братья, они нас поддерживают, они нас кормят, они там помощь гуманитарную нам присылают, давайте же с ними, говорится, облобызаемся, ну что мы стоим в наших костных догматах, уже давно от этого надо отказаться, все мы братья. Но я скажу, что даже в те годы это было далеко не так, потом это еще больше изменилось, а потом изменилось это даже разительно, сейчас просто констатирую факт, теперь уже нам и мне лично приходится иногда прикрывать храм католиков, то есть мне лично приходится отправлять православную литературу очень серьезного содержания в Германии и в США, они очень благодарны, так что благосостояние здесь, как ни странно, послужило духовному благу.
Спасибо, Сергей Павлович. К сожалению, у нас время заканчивается. Я даю справку. Никто на церковном общественном канале отца Иоанна Свиридова не призывал отказываться от православных догматов. Вы, видимо, что-то неправильно поняли. За этим очень пристально следили разные церковные компетентные органы. Католики в 90-е годы передали Русской Православной Церкви Московского Патриархата около 4 миллиардов долларов. Миллиардов. Я не говорю, что раззолоченный мраморный Ватикан – это хорошо. Я не говорю, что пышные хрустальные церкви в США – это хорошо. Пошлите меня в США, мало не покажется бедным американским христианам. Потому что, когда Господь Иисус в Евангелии говорил «раздай свое имение», когда Он говорил «посмотрите на этот храм, останется мерзость запустения на святом месте», потому что гламур есть, уж храм-то Соломона было гламурно, а внутри было вот то, что заставило людей отвергнуть Спасителя, отвергнуть веру. И я боюсь, что в чем противоречие, почему трудно молиться в гламурном храме? Потому что Евангелие все пронизано не просто обличением богатства, а призывом идти. Собственно, самая древняя часть христианства – это мистика пути, дороги. Есть узкий путь, есть широкий путь. Есть путь наслаждения, есть путь пустыни. И Иисус призывал все-таки к путю пустыни. Значит, оказывается, ему-то чем-то эта гламурность, которая его окружала, может быть, в еще большей степени, чем нас сейчас, ему она чем-то мешала? Чем? Говорит Андрей Тавров.
Я не думаю, что он призывал к пути пустыни. Он призывал к пути реальности, потому что есть два пути. Есть путь реальности и есть путь нереальности. Человек, пребывающий в грехе, живет в нереальном виртуальном мире. Это мир, который он продуцирует, воспроизводя те программы, которые ему навязывают. Семья, общество, книги, кинофильмы и так далее. Ролевые роли. Это мир иллюзий. Христос призывал к пути. Я совершенно с вами согласен. В пустыне он пробыл 40 дней. Все оставшееся время он работал как ремесленник большую часть своей жизни. Он или строил дома, или вот был чем-то таким вот занят. Он не призывал к пустыне, он все время находился в гуще жизни. Но он строго отличал, в реальности находится человек или нет. Человек, находящийся в грехе, человек, находящийся в гламуре, в цитатном мире, в виртуальном мире, он находится в иллюзии, он не находится в реальности. Человек, находящийся в любви, где бы он ни был, в пустыне или среди других людей, он находится в пути, и он находится в реальности. И вот, собственно говоря, гламур – это утрата связи с реальностью. И все, что сейчас происходит в православной церкви, это утрата связи с реальностью. Это ее катастрофа. Не все. Конечно, есть очаги, есть святые люди, есть люди любящие. И слава Богу, что есть возможность говорить об этом по радио, вы даете такую возможность. Спасибо вам.
Говорит Александр Архангельский.
Я, конечно, никчемный христианин, но я все-таки, когда ты Евангелие внимательно читал, могу сказать, что я не нашел там обличения богатства. Я нашел там обличение неготовности человека обменять это богатство, когда придет час, на нечто более высокое и на нечто более важное. Никто не сказал, что нельзя иметь богатство. Нету этого в Евангелии. Сказано, что когда Христос посмотрит в глаза и скажет, откажись от богатства, ты должен сделать следующий шаг. Так же и с гламуром. Гламур, в самом гламуре как таковом, ничего дурного нет, он никакой. Дурно, когда ты не готов сделать следующий шаг и уйти из мира, где царствует гламур, когда придет час.
А все-таки, Александр Михайлович, если можно, механизм...
Николаевич.
Александр Николаевич, тысячу извини, путает отчество Андрея Таврова. И все-таки, вы понимаете, вот как социалисты говорили, сейчас тяжело, потерпите, мы перейдем к светлому будущему. Гламур – это все-таки, я имею в виду, не чистоту просто. Гламур – это чистота натужная, это чистота, в которой не допускаются грязные люди, это чистота агрессивная, отталкивающая. И Господь все-таки сказал, трудно богатому и так далее, по тексту.
Трудно,
механизм
трудно.
Перехода. Потому что если человек привык, вот он получает, там, ну, не знаю, $3000 в месяц, он что-то жертвует, он что-то дает детям больным, вот, но он привык к определенному способу жизненного устройства. Это очень буржуазный способ. Он считает, что если он нанимает там сиделку, садовника, вот он же платит за все, значит, вокруг него люди кормятся. В России в 17-м году это привело к революции, то, что буржуа не понимали, какая под ними толща нужды. Механизм перехода от имения денег к христианству.
Ну, во-первых, если они не понимали, то это была проблема их устройства, их головы. То, что они давали работу, это благо и хорошо. И я тоже считаю, что я там даю работу сиделке и для мамы, и там няне. И это хорошо, потому что иначе бы им было хуже. И для этого я зарабатываю свои большие деньги, чтобы нанимать и таким образом делиться, давать. Это нормально. Ничего тут дурного я не вижу. Ничего плохого и специально хорошего тоже нет. Жизнь сложилась вот таким образом. Она могла бы сложиться иначе. Вот. Поэтому путь перехода такой же, как всегда. В тот момент, когда Христос посмотрит тебе в глаза, ты либо отведешь этот взгляд, либо нет. Все.
Спасибо. Говорил Александр Архангельский. Бердяев, завершая свою статью о духовной буржуазности, сказал, процитирую, «Основная идея буржуа – достигнуть могущества и блага в мире, не приняв тайны Голгофы». Конец цитаты. Голгофа – место грязное, место кровавое, и не только там кровь была. Это место, конечно, присутствует и в самом гламурном храме. В этом, наверное, его спасение. Дай Бог, чтобы через блеск все-таки пришел и свет. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную гламурному христианству. У нас в гостях были Александр Архангельский, Андрей Тавров. Продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня после новостей будет повтор европейского часа «Поверх барьеров». Иван Толстой расскажет о театральном фестивале памяти Брехта, о счастье голландцев и о французских журналистах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.